Дорогие братья и сестры, сердечно приветствую вас всех. Уже несколько воскресений, как мы знаем, здесь с этого места провозглашается Слово Божье о, наверное, самой главной теме, которую мы должны знать, это спасение. Каким образом осуществляется спасение? Что это такое? Каким образом Господь работает в нашей жизни, как Он его предлагает через Слово Свое? Каков его план, каков его замысел относительно каждого из нас? Сегодня мы продолжим эту тему, и я хотел бы обратить наше внимание на природу Божьей благодати, ведь это тот основной инструмент, говоря богословским языком, хотя так коробит слух, когда о благодати говорят как об инструменте, правда? Это тот основной инструмент, которым Господь нас спасает. Я читаю из послания к Титу апостола Павла. 2 глава, 11 стих. В наших программках есть небольшой конспект, потому что сегодняшняя тема наша обширная, и проповедь будет разделена на две части. И вот для нашего рассуждения, для того, чтобы начать нам размышлять по этому вопросу, Титу, 2 глава, 11 стих. «Ибо явилась благодать Божья, написано там, спасительная для всех человеков». Явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков. Вот об этой благодати. Благодать бывает научающая, бывает также та, которая продолжает наш рост во Христе, но сегодня мы будем говорить о благодати спасительной, о той благодати, которая приходит, чтобы открыть сердце грешника к благой вести, чтобы он мог познать Иисуса Христа. Начну я, пожалуй, вот с чего. Когда я только был младенцем во Христе, только покаялся, только уверовал, я любил напевать, наверное, как и многие из нас, разные христианские песни. И вот услышу, бывало, особенно по радио, какой-нибудь псалом, и он запечатлится у меня в сердце, и потом я так вот хожу и напеваю его себе. И помню один псалом, который тоже я так запомнил, и в нем были такие слова. «Верю, что нияка сила дивну Божу благодать не зуміє пересилить, буде Бог людей спасать». По-русски это звучит так, чтобы всем было понятно. «Верю, что никакая сила чудную Божью благодать не сумеет пересилить, будет Бог людей спасать». И вот так вот я шел куда-нибудь, напевал в том числе и этот псалом, и действительно, неужели с этим можно не согласиться? Трудно как-то не согласиться. Неужели мы усомнимся в силе Божьей благодати? Вообще, можно ли противодействовать Божьей благодати? И есть действительно ли в этом нашем мире хоть какая-то сила, которая способна была бы остановить процесс Божьего спасения? Если такой силы нет, то тогда очевидно, что мы имеем дело с каким-то логическим противоречием. Ведь нам известно желание сердца нашего Бога, нам известно, что Его воля заключается в том, Его желание, это и есть Его воля, она заключается в том, чтобы все спаслись, чтобы никто не погиб, чтобы все, читаем мы, пришли к познанию истины. Ну, любому из нас очевидно, невооруженным глазом, взглянув на окружающий нас мир, что этого не происходит, что есть, к сожалению, множество людей, которые ходят во тьме. Более того, есть те, которым неоднократно возвещалось Евангелие, есть те, которым неоднократно проповедовалась весть о Божьем спасении, и тем не менее они остаются закрытыми к этой вести и не открывают своего сердца. Что же происходит? Правильно ли в этой песне, которую только что слова я привел, передана природа Божьей благодати? Вот еще одно стихотворение, мы тоже его слышим в виде пения, иногда и с этого места оно поется. Я прочитаю его целиком. Это стихотворение когда-то написала Лидия Жидкова. Давайте вдумаемся не столько в поэтичность стихотворения, да, сколько в содержание. И здесь тоже будет говориться о природе Божьей благодати, о том, как Господь нас спасает. «Почему ты стучишь в мое сердце, Христос? Почему ты не входишь в Него? Или оно недоступнее неба и звезд, недоступнее мира всего? Ты вселенную словом своим покорил, ты сказал, и явилось бытие, жизнью, силой, движением наполнился мир, и ты вечный владыка всего. А у сердца простого стоишь и стучишь, Самовольно не хочешь войти, ты не властвуешь здесь, но со мной говоришь языком равноправной любви. Распахнуть мое сердце ты мог бы давно, за тобою идти приказать, но зачем тебе страх и покорность рабов? Ты меня хочешь другом назвать. Сколько сделать не могут запреты, закон, сколько в силах любовь совершить. И ты ждешь у дверей, мой Господь дорогой, и стучишь мое сердце, стучишь. Давайте сегодня подумаем все-таки, какое из этих поэтических произведений лучше всего отражает природу Божьей благодати. Да что там поэзия? У нас есть Слово Божье. Давайте обратимся прежде всего к нему. И первый вопрос, на который мы постараемся ответить, а вообще, что же такое Божья благодать? Что мы подразумеваем, когда говорим «Божья благодать»? Это слово настолько знакомо для нас, что, наверное, его определение трудно нам вот так вот сразу дать. Мы употребляем его практически каждый день в наших ежедневных молитвах, тогда, когда общаемся с верующими, когда приходим в собрание, когда слышим Слово Божье, слышим что-нибудь христианское на кассетах или в аудиоэфире. Все вроде бы о благодати. Это такое слово, которое очень часто по своей частотности употребления нами слышится и говорится. Итак, мы знаем, что у нас, у людей, появилась большая проблема. Эта проблема появилась после грехопадения, после того, как первые люди нарушили одну единственную данную им заповедь, с тех пор они пали. Это то, что называется грехопадением в Священном Писании, в Богословии. Адам и Ева, ослушавшись Бога, утратили свое первоначальное достоинство. В первородном грехе они утратили, по крайней мере, часть, причем очень значительную, образа Божьего. Они перестали быть способными воспринимать Божий голос. И таким образом Господь решил эту проблему, мы знаем, в Господе Иисусе Христе. Еще тогда, когда Адам и Ева были в раю, когда они подвергались вот этому изгнанию, Господь дает им обетование, что придет время избавления, придет Тот, Который возьмет их грех на Себя. В Иисусе Христе это совершилось. Мы читаем у пророка Исаии в 53 главе, в 5 стихе, такие слова. «Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Ну, казалось бы, теперь все просто. Так мы описываем Евангелие. Именно такое простое Евангелие звучит тогда, когда мы свидетельствуем любому неверующему человеку. Ты должен покаяться, ты должен теперь принять Иисуса Христа. Все, что тебе необходимо, это даром получить предлагаемое спасение. И тут вновь приходят мне на помощь поэтические строки. Помните этот псалом Веры Кушнир, мы поем: «Но всего дороже, драгоценнее, нам в подарок Богом преподнесено в Иисусе вечное спасение. Принимай и улыбайся весело». Все, казалось бы, просто. Прими этот дар, и все будет нормально. Ты будешь иметь радость, улыбайся весело. Но неужели все действительно так просто? Ведь вспомним, давайте, насколько порабощена грехом наша природа. Библия говорит о нас, как о людях, как о существах, которые вообще ничего доброго в себе не могут иметь. Фактически, после нашего грехопадения человек полностью утратил возможность избирать благое. Все помышления, говорит Писание, все мысли их во всякое время – это зло. Они языком своим обманывают, гортань их открытый гроб, и далее все остальное описание, которое мы видим, скажем, в первых главах послания к римлянам. Там особенно ярко видна вот эта вот картина. Вы скажете, но ведь какая-то частичка свободного выбора у человека, наверное, осталась. Ну, как говорят некоторые богословы, я думаю, мы с ними согласились бы, по Писанию «ничего доброго во мне нет». И поэтому единственный свободный выбор у меня, как у греховного человека, есть между плохим и еще худшим. Не могу я выбрать хорошее по своему собственному желанию. То есть мы согрешили настолько, человек упал настолько, его природа, его воля развращены и порабощены грехом настолько, мы, рабы греха, мы не можем делать свободные решения, мы не можем принимать свободные решения сами, не способны. Поэтому то прощение, которое сегодня нам объявлено и оглашено, мы не можем как будто бы им воспользоваться, наша воля настолько скована. Давайте представим себе узника, который где-то находится в камере, предположим, он в тюрьме, он скован, прощение ему оглашено, к нему приходят и говорят, тебе объявлена амнистия. Но он не может оттуда выйти, потому он слышит, может быть, даже эту весть, но он настолько скован, он не может сам по себе разорвать вот эти вот оковы греха. Он не может выйти из этой камеры. Или, предположим, лежит больной на койке, да? Ему говорится, вот есть микстура, есть таблетки, есть какое-то лекарство, которое может спасти тебе жизнь, которое может дать тебе исцеление. И ставят это лекарство неподалеку от этого больного, где-нибудь на тумбочке. Он пытается встать, но у него просто не хватает для этого сил. Он пытается протянуть руку, но просто не может дотянуться до этого лекарства. Так это больной. Описание описывает наше состояние без Иисуса Христа, как не просто больных, не просто пораженных, просто вот в наших силах, а вообще мертвых. Мы были мертвы, написано, по грехам и преступлениям нашим. Ну и теперь возникает вопрос, каким же образом Бог воздействует на нас для того, чтобы мы приняли Его дар? Ведь необходимо помнить о Божьей справедливости, не так ли? Если дар Божий, благодать, воспринимается нами совершенно без нашего участия, мы уже поняли, что мы совершенно ничего сделать не можем, мы мертвы по грехам и преступлениям нашим, то тогда как же будет тогда Божья справедливость оправдана? Как будет вершиться суд Божий в конце концов? Если Бог по своему личному изволению, по своему личному выбору, по своему суверенитету, как говорят некоторые, то есть Бог, Он владыка, вот перед Ним множество людей. Так же, как когда мы открываем, предположим, наш стол, и нам нужно избрать несколько чайных ложек на нашу семью, чтобы попить чаю. Неужели мы смотрим на эти ложки по их красоте? Да, может быть, по размеру смотрим. Но, предположим, у нас много чайных ложек, да? Мы просто должны выбрать из них те, которыми мы сейчас воспользуемся. Все чайные ложки для нас одинаковы, так и для Бога. Все мы, в общем-то, одинаковы, мертвы по грехам и преступлениям нашим. И вот Господь открывает как бы этот кухонный стол, смотрит на эти чайные ложки, и у Него нет никакого критерия для того, чтобы по нашим делам, мы не можем спастись, да, нет никакого критерия, чтобы выбрать нас. Так думают некоторые люди. И, соответственно, кому-то Господь дает спасение чисто по своему изволению, а остальные же остаются глухи к Его призыву, но вновь-таки, неужели их можно в этом обвинить? Где же справедливость Божья? И как вообще будет вершиться суд Божий в конце концов? Как эти люди будут нести ответственность за свои решения, если они не смогли даже иметь возможности свободного выбора, если воля их была настолько скована, что у них не было возможности сказать «да» или «нет»? Представьте себе еще такую картину. Скажем, у нас проходит конный турнир. Одних лошадей специально готовят, а других не готовят к этому. Одних тренируют, а других нет. Одни, тогда, когда звучит свисток, полностью готовы, другие же, наоборот, прикованы своими копытами к земле, причем хозяин об этом знает. Неужели такие все лошади будут поставлены в равные условия? Вопрос риторический, конечно же, нет. Те лошади, которые были готовы к скачке, у которых ноги были свободны, те, конечно же, одолеют остальных, которые останутся стоять, как вкопанные там сзади, а может быть, даже и упадут, ведь им попросту не дали возможности тронуться с места. Итак, здесь, вот чтобы нам разрешить эту проблему, приходит к нам на помощь Божья благодать. Бог провозглашает оправдание, с одной стороны, Он провозглашает спасение, Он дает способ спасения, то есть Он говорит узнику, что ты освобожден, ты можешь иметь это освобождение, Он говорит больному, что вот есть это лекарство, но Он также и дает силы для того, чтобы у больного, у узника или у мертвого человека, Он как бы его воскрешает, да, к новой жизни, но Он дает силы, чтобы он мог принять или отвергнуть этот дар. Он своей благодатью уравновешивает своей спасительной благодатью весы сердца человеческого. Благодать – это благой дар каждому человеку. В послании к Ефесянам во 2 главе мы читаем в 8 и 9 стихе такие слова. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Не отдел, но мы видим, что есть здесь наше участие в вере. Не просто так, по благодати Божьей Бог дал и все, но есть те, которые уверовали, и есть те, которые отказались уверовать. Благодать можно сравнить с тем, что, предположим, у нас где-то есть электростанция. На этой электростанции вырабатывается электричество, а мы с вами сидим в темном доме. То благодать – это те провода, грубо говоря, с помощью которых Господь доставляет свое благословение к нам. Одно дело – это где-то когда-то провозгласить спасение. Где-то оно совершилось. Иисус Христос со креста говорит «совершилось». И этим словом Он подтверждает, что дело спасения полностью окончено. Точка поставлена, это был финал. Но тем не менее, как теперь это спасение применить каждому из нас? Приходит на помощь Божья благодать. И с помощью ее, как повторюсь, с помощью проводов с электростанции она доставляется нам. Но ведь и здесь необходимо хотя бы наше минимальное участие, не так ли? В нашем доме не станет светло, если, ну, предположим, мы не включим в нужное время выключатель, правда? То есть если мы тоже хотя бы какую-то минимальную часть не сделаем. Некоторые считают, что благодать неотвратима, то есть, что на того, кого Господь действительно воздействует своей благодатью, как мы слышали вот в этой песне, которую я цитировал в самом начале, «Если Господь воздействует на твое сердце, ты не можешь Ему ничего возразить. Он просто распахивает двери твоего сердца по своей воле, Он врывается в него, как будто бы насильно вручает этот дар спасения. Но ведь мы только что прочли через веру». Получается, что у нас есть порабощенная воля, и у нас есть спасение, которое не должно быть насильственным. Когда-то жил такой человек, как Августин, и он пытался тоже разрешить эту проблему. Мы знаем, что Августин был отцом церкви, у него было очень много полезных идей, интересных мыслей, глубоких экзегетических исследований Священного Писания. И вот Августин предложил такую концепцию, такую теорию. Он говорит, давайте предположим, что когда мы имеем дело с человеком, есть две чаши весов. На одной чаше есть грехи человека. Этих грехов очень много. Греховная природа развратила человека, и плюс его собственные грехи, все они тянут его к смерти. Таким образом, чаша перегружена, и вторая чаша, ну, на ней ничего нет. И вот Господь своей силой, благодати воздействует на эту вторую чашу настолько, что просто-напросто, не просто уравновешивает, а вниз ее ведет до самого конца. Так что благодать это пересиливает все остальное, и таким образом человек получает спасение от Бога. Бог пересиливает. Но так ли это? Дело в том, что мы знаем, что Бог хочет дать нам свободный выбор по Священному Писанию. Смотрите, как написано в Евангелии от Иоанна, в 1 главе, в 9 стихе. Там говорится о пришествии Иисуса Христа в этот мир. Вы помните, это пролог, то есть введение в Евангелие от Иоанна. И Иоанн, когда начинает свое Евангелие, он говорит, что «был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Здесь он как раз говорит об этой спасительной благодати. О том, что этот свет истины явился через Иисуса Христа, что этот свет пронзил тьму. Но заметьте, что здесь сказано, что этот свет пронзил не каких-то отдельных определенных людей. Оказывается, благодать Божья явилась в этот мир для благословения всех людей, каждого человека. И поэтому Господь дарует возможность каждому человеку на равных условиях принять свою благодать. Как мы и прочитали в самом начале с вами, в послании к Титу, явилась благодать Божья, она спасительная для всех человеков. Понятно, что далеко не каждый примет ее, и об этом мы тоже и читаем в Писании, и сами знаем на практике. Но нам нужно понять, что Господь незримым и не всегда понятным для нас образом воздействует на волю человеческую так, что приходит этот момент. Давайте еще раз посмотрим на этот образ весов. Итак, на первой чаше грехи людские, на второй ничего нет. И Бог осторожно пересиливает эту чашу не так, чтобы до конца ее пересилить, а просто чтобы уравновесить ее. И в определенные моменты жизни, тогда, когда мы знаем, что Господь к нам обращается, да, почему мы делаем акцент на том, что когда Господь к тебе обращается, ни в коем случае не отвергни Его голоса, потому что именно сейчас может быть последний раз, когда звучит призыв Господень к тебе, потому что есть, может быть, мы не знаем, сколько таких моментов в жизни человека, может быть, 2, 3, может, 5, а может и 10, когда эти чаши вдруг становятся друг перед другом вот так вот наравне. И когда воля человеческая впервые способна, сняв свои оковы, сделать этот свободный выбор. Но у человека в этот момент есть возможность сказать «да» или «нет». Это может быть сравнено с пылинкой, которая будет положена на эти весы. Но куда человек положит эту свою пылинку? Через веру. Вот эти ключевые слова. То есть, кому в этот момент человек верит в свою веру? Доверится ли он Христу, потому что сердце его освобождено, чтобы принять это свободное решение? Или же напротив, он примет решение возвратиться в мир и отвергнуть этот призыв? У него будет этот выбор. И тогда Бог не будет виновен, потому что он обращался к человеку, потому что он стучал в его сердце, и он пытался донести до него эту спасительную весть. Посмотрите вместе со мною послание к евреям, 4 главу. В контексте этого послания, или вернее этой главы, я напомню, лежит понятие о покое Божьем. Что такое Божий покой? Мы знаем, что Божий покой в Ветхом Завете – это было прообраз суббота. Суббота. Теперь в Новом Завете мы знаем, что каждый из нас может получить покой Божий, приняв Иисуса Христа в свое сердце. Христос сам говорит о том, что Он дарует этот покой. «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». И теперь каждый из нас, мы имеем мир с Богом, то есть Божий шалом или Божий покой в Иисусе Христе. Но это только начало, потому что мы еще придем в Божий покой, когда мы водворимся там вместе с Ним. Итак, будем держать все это в уме тогда, когда мы прочтем с вами 2 стиха из этой 4 главы. Здесь в 6 и 7 стихе написано так, 4 глава Евреям, стихи 6 и 7. «Итак, как некоторым остается войти в Него, то есть есть некоторые люди, которые еще не вошли в покой Божий, а которым прежде возвещено не вошли в Него за непокорность, то еще определяет некоторый день, ныне, говоря через Давида, после столь долгого времени, как выше сказано, ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших». Автор послания к евреям призывает нас взглянуть на образы Ветхого Завета. Он говорит, смотрите, как через Давида и как через других пророков там я неоднократно взывал к своему непокорному народу, потому что я его любил, я хотел, чтобы он вошел в мой покой. То же самое я делаю сегодня с народом Божьим в Новом Завете. Вот об этих моментах Божьей благодати мы и говорим. Здесь говорится, пока звучит Слово Божье, пока есть сегодняшний день, то есть пока называется этот день ныне. Ныне значит сейчас, потому что завтра не в наших руках. Мы не знаем, что произойдет завтра и как сложатся обстоятельства. И, возможно, действительно, завтра прекратится период Божьей благодати. Возможно, действительно, сегодня последний язычник войдет в Церковь Божью. Поэтому это не в наших руках, это не в нашей власти. И здесь говорится конкретно, пока вы слышите Божий призыв, пока говорится ныне, не ожесточите сердец ваших, примите это решение. И поэтому в одном из наших гимнов мы поем «Последний призыв раздается еще». Последний почему? Потому что это последнее собрание, а мы не знаем, последнее оно или нет. Потому что мы завтра не придем сюда или сегодня вечером. Ну, вообще-то можем и прийти, но ты можешь не прийти к тому, к кому обращен этот призыв. «О грешник беспечный, что медлишь ты все? Спеши к Иисусу спасение принять, пока ожидает тебя благодать». Последний призыв прозвучал для тебя. «Спеши же сегодня принять зов Христа». Вот почему такая срочность, вот почему такая спешка, как говорят некоторые, да? Вот почему мы говорим «убедите прийти», потому что необходимо сделать это как можно быстрее, пока человек еще, может быть, не очерствел к благодати Божьей. Откроем 2 послание к Тимофею, во 2 главе, в 25 стихе. Там апостол Павел записал такие слова. Он говорит, с кротостью наставлять противников, это наставление Тимофею, как ему поступать, будучи служителем Божьим. С кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины. То есть есть наша задача наставлять, и есть то покаяние, которое исходит от Бога, но когда оно произойдет, мы не знаем. Иными словами, мы наставляем, но Бог в определенное время дает это покаяние. И человек, находящийся с той стороны, он должен понимать, что ты должен не пропустить этого момента, когда Господь обращается к тебе. Итак, вот что значит Божья благодать. Это Божий незаслуженный дар, которого мы не заслужили. Это не просто милость, то есть наше прощение, а благодать, то есть намного больше того, чего мы могли бы даже ожидать или о чем могли бы думать. Все то, что нам даровано в Иисусе Христе, как благой дар. Можно ли отвергнуть Божью благодать? Ну, трудно себе представить Бога, который, как мы уже сказали, несправедливо осудил бы людей за поступки, за которые они не несут ответственности. И если человек не имеет возможности отвергнуть Божью благодать, то давайте подумаем, что это тогда за благодать. Ведь слово «благодать» означает «благой дар», то есть, говоря более современным языком, это очень хороший подарок. Бывает ли тот подарок, взамен которого мы можем не принять? Или тот подарок, который, когда нам предлагается, мы можем сказать «нет». Конечно же, в том-то и смысл подарка, что когда он нам предлагается, мы можем или его принять, или его отвергнуть. Это подразумевается в самом понятии подарка. Но некоторые скажут, знаете, мудрость Божья, она выше наших понятий. Поэтому, возможно, у Господа как раз и был такой план, чтобы благодать была неотразимой, чтобы человек не смог ничего возразить против Божьей благодати. И здесь нам приходит на помощь Слово Божье. Множество мест Священного Писания неоднократно свидетельствуют нам о том, что, оказывается, у человека, даже несмотря на свою испорченность и греховность, но вот повторюсь еще раз, Господь уравновешивает весы, дает нам возможность свободного выбора, и тогда мы можем либо принять, либо отвергнуть Божью благодать. Апостол Павел говорит в послании к Галатам во 2 главе, в 21 стихе такие слова. В контексте это послание говорит о том, что если мы перейдем под власть закона, а не под власть благодати, если мы возвратимся к Ветхому Завету, то тогда благодать Божья прекратит свое действие на нас, и мы утратим те благословения, вплоть до утраты спасения, которые есть у нас. Павел говорит об этом так, в 21 стихе. «Не отвергаю благодати Божьей, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер». То есть два пути. Либо путь закона, то есть путь исполнения закона ради спасения и своих дел, как предлагали галатам те законники, те учители иудействующие, которые были у них. Есть второй способ, который предлагает Христос – признать себя грешником, неспособным исполнять Божий закон, поэтому-то он и детоводитель ко Христу. Он показывает, что я не могу соблюсти всего этого, ибо он воздвигает такой стандарт, который мне никогда не достичь. И этот стандарт звучит так – «Будьте святы, ибо я свят». Знаете, интересное дело, потому что израильтяне хотели иметь спасение благодаря закону. Этого спасения благодаря закону быть невозможно было достичь. Закон был дан только как тот детоводитель, как педагог, как учитель, который должен был за руку взять еще вот этого несмышленного ребенка, израильский народ, и привести его постепенно ко Христу, показав, что без Божьей милости, без Божьей благодати вам не обойтись. Однажды Христос обращался к фарисеям, и Он говорил им такие слова: «Исследуйте Писание». Мы обычно их употребляем, вот эту первую фразу. Она записана в Евангелии от Иоанна, в 5 главе, в 39 стихе. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную». А что тогда было в Писаниях? Закон, прежде всего, Тора, пророки были, да, поэтические книги, то есть Ветхий Завет. То есть, иными словами, вы думаете, что Ветхий Завет вас приведет к вечной жизни. Вы не понимаете одного, что Ветхий Завет должен был вам показать вашу греховность. «Ибо они, — говорит Христос дальше, — свидетельствуют о мне». Иными словами, читая Писание, вам нужно было понять, что вы настолько грешны, что сами себя спасти не можете ни законом, ни чем-либо еще, и вам необходима помощь. Эта помощь доступна лишь в Иисусе Христе. И тогда Христос приходит, то свидетельствует о мне, и Он берет наш грех на Себя.
Еще несколько мест прочтем, которые свидетельствуют о том, что Божью благодать можно отвергнуть. Евангелие от Луки, 7 глава, 30 стих. Христос обращается к фарисеям. А фарисеи и законники, написано, отвергли волю Божью о себе, не крестившись от Него, не крестившись от Иоанна Крестителя. Евреям 12 глава 15 стих. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинив вреда, и чтобы им не осквернились многие». Говорится уже о церкви, о том, что даже спасенному человеку возможно противодействовать Божьей благодати, в конце концов, лишившись его. Или вот в послании к евреям, 8 глава, 9 стих. «Они не прибыли в том завете моем, и я пренебрег их, говорит Господь». То есть за неверность израильтян мы знаем, что Господь их отверг. Целое поколение, которое шествовало по пустыне, было отвергнуто Господом за их непокорность, неверность, за их ропот, за их постоянное восстание. Книга пророка Исаии, 66 глава, 4 стих, написано: «Я звал, и не было отвечающего, говорил, и они не слушали, а делали злое в очах моих, и избирали то, что не угодно мне». Казалось бы, Господь, Ты всемогущ, Ты можешь все, и тем не менее Ты стоишь и не можешь ничего сделать против этого народа. А помните, такое было даже с Иисусом Христом, Он плакал над Иерусалимом. Он говорил: «Сколько раз я пытался собрать вас под крылья мои, но проблема была не в том, что у меня не хватило места. Проблема была не в том, что мое сердце очерствело. Проблема была не в том, что мое искупление ограничено определенным количеством избранным. Проблема была в том, там написано, что вы не захотели». Или вот говорится о тех же фарисеях, Евангелие от Иоанна, 5 глава, 40 стих. «Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». Вот в чем была их проблема. Мы продолжим эту тему после небольшого перерыва. Прозвучит пение.